Сегодня я предлагаю нам поговорить о чистоте. Священное Писание много внимания уделяет этому понятию, и причем как в физическом смысле, так и в духовном. Ну, давайте будем потихоньку с этим разбираться, и для начала прочитаем из книги пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Ну, начало такое, наверное, пессимистическое, потому что действительно человечество погрязло в грехах. И с этим никто не спорит, и это абсолютный факт. И если бы не рука, протянутая самим Богом, то мы бы все шли в погибель. Но есть одно но. Но для того, чтобы вот эту иллюстрацию немножко сделать более яркой, я хочу привести один пример. Вы когда-нибудь были в Одессе зимой? Или в окрестностях Одессы? В самом городе как-то полегче, а вот в окрестностях Одессы зимой очень-очень неприятно. Там бывают сильные ветра, там часто бывают дожди, снег бывает редко. И вот когда выпадают дожди, то вот вся земля, если нет асфальта, или даже если есть асфальт, но рядом тротуар не обработанный, так сказать, без бордюров, то все покрывается такой коричневой жижей. Жижей грязи. И вот, например, мы привыкли, да, вот дождь. Ну, обычные лужи, да. А там нет, не бывает таких обычных луж, а это вот лужа такая коричнево-серая масса, которая и не обойдешь, и не перейдешь. И для того, чтобы вот просто остаться в чистой обуви, для этого нужно сесть в машину прямо у порога дома и доехать прямо до порога туда, куда тебе нужно. Вот эта грязь, она прямо вот со всех сторон и везде, и возле богатых домов, и возле бедных. И, ну, то есть ощущение такое, что вся земля превращается в такую вот грязную жижу. Вся поверхность земли накрыта, покрыта вот этой грязной жижей. Я помню, было очень-очень непросто вообще передвигаться. То есть только лишь забыв о том, что у тебя чистая обувь, идти как есть. Ну а потом там чистить обувь, умываться. То есть потом просто приводить себя в порядок. Вы знаете, это очень похоже на нашу жизнь. Это очень похоже на наш греховный мир, который точно так же, как это вот грязная, пыльная. Дело в том, что проблема в чем там? Там много пыли, причем пыль, она не просто вот, которая разлетается, а которая в дождь вот как раз превращается в эту грязь. Там много глины, и вот так именно особенность этой территории, что вот вода постоянно все это растворяет, и получается вот такой эффект. Вот в нашей жизни мы идем по жизни, и каждый день мы наступаем на грязь, которая находится у нас под ногами. И здесь можно духовно это себе представить как то, что мы идем по греховному миру, и очень трудно нам не запачкаться. Очень трудно нам противостоять тем искушениям, тем испытаниям, с которыми мы сталкиваемся. Очень трудно сохранить добрые эмоции тогда, когда нам хамят, когда к нам относятся неправедно, не по-доброму. Тогда, когда мы вроде бы делаем хорошее, а нам отвечают плохим, нам кажется, что мы стараемся все делать, ну, как сказать, по-христиански, да, а в ответ получаем совсем другое отношение. Так часто бывает в жизни, и это нас очень огорчает, но при этом наша реакция далеко не всегда такая, какой должна быть. И вот эта вот грязь, она становится частью нашего образа, нашего имиджа. Мы ее не замечаем. Знаете, свинья, которая запачкала в грязи, рядом с другой такой же свиньей, не ощущает себя грязной. Они ощущают себя естественными. Это, знаете, как вот бывает, человек, который поел чеснок, вот, если рядом с ним тот человек, который тоже поел чеснок, то никаких проблем нету. Но если один из них с таким несвежим дыханием, это очень-очень хорошо замечается. Но мы живем в мире, в котором все поели чеснока, кажется. Но вот христиане, которые вот, начинают жить другой жизнью, пытаются жить другой жизнью, часто чувствуют этот запах, но иногда вкушают этот же чеснок, если его сравнить с грехом, и сливаются со всем окружающим миром, не отличаясь от него. А вот это вот отличие, это очень важный момент, который Господь хотел бы, чтобы это отличие было, чтобы оно было ярким, было явным. Поэтому вот этот пример чистоты и грязи, он очень четко проходит через все Священное Писание. И четко показывается, что чистота – это святость, а грязь – это грех, это греховность. И как бы там ни было, как бы мы ни пытались наши грехи как-то отбелить, как-то показать себя с лучшей стороны, может быть, сказать, что вот я поступал по правде, по справедливости, а меня там оболгали, обманули и так далее. Все равно наше несовершенство, оно проявляется. И вот такой чистой белой одежды человек в духовном смысле не может приобрести сам. Человек не может быть святым, человек не может быть праведным. Это по определению. Но что, значит, надо опустить руки? Значит, надо перестать к этому стремиться? Но если все равно не получается. Знаете, как люди начинают какой-то проект, какое-то дело, и вот получается, где-то что-то пошло не так, что-то где-то не работает, и очень многие люди опускают руки. Ну, не получилось. Ну, значит, так должно быть. Значит, это не мое. Но это очень неправильный и подход слабака. То есть человек должен стремиться доводить все до конца. И в духовной сфере это особенно, особенно важно. Помните Ветхий Завет? В Ветхом Завете Господь установил жертвоприношения, которые должны были быть таким, ну, можно сказать, по сравнению со Христом, где-то полумерой, да, но это была такая возможность для людей посмотреть на себя другими глазами. И очень важно было, чтобы вот тот жертвенный агнец или другое животное, которое приносило жертву, было чистым и без порока. Без порока, то есть не было ничего того, что этого животного, из-за чего этого животного можно было бы отбраковать. Очень легко было бы, например, в стаде есть какой-нибудь хромоногий агнец, ну вот его и приносит в жертву. И попроще, и полегче, да. Но говорится о том в Ветхом Завете, что жертва должна быть идеальной по здоровью. То есть это не то, что ты, как вот часто мы, на тебе Боже, что мне не гоже. И даже иногда мы не отдаем себе отчет, и иногда мы самому Богу так, к самому Богу так относимся, отдавая то, что нам легче отдать, то, что нам не особо нужно. Как иногда подарки. Люди дарят подарки по двум принципам. Один принцип, чтобы отвязались, вот, чтобы ну, просто отбыть, поставить галочку, да, А есть люди, которые дарят подарок от сердца. Бог хочет, чтобы это было от сердца. Даже если это несовершенно, даже если это не идеально. В одной семье как-то получили детский рождественский подарок. Знаете, такая есть система, которую придумала миссия с ума самарянина, собирать подарки в коробках, и там игрушки, конфеты. Ну, конфеты это, конечно же, покупаются в магазине, а игрушки часто дарят дети свои какие-то игрушки, которые хотят подарить. Ну, часто бывает так, которые не нужны. Вот. Ну, может быть, другому понравится больше. И вот в одной семье как-то одна семья получила такую коробку, и в ней была игрушка такая старая, где-то рваненькая. Вот. И они очень огорчились, что вот как же так, не могли нормальную игрушку ребенку подарить. Но они прочитали письмо, в котором тот ребенок, который собирал этот подарок, который участвовал вот в этом сборе подарка, он написал, что я дарю самую любимую мою игрушку. И вы знаете, вот это перевернуло сознание буквально до слез тех родителей, которые получили этот подарок. Они объяснили своему ребенку, что это очень ценная игрушка. Вот, потому что это игрушка от сердца. Это, может быть, она не казистая, может быть, она не какая-нибудь, знаете, сейчас можно купить в магазине дорогие, очень красивые, очень такие мягкие, пушистые игрушки, которые, ну, просто взять в руки даже взрослому человеку приятно, да, вот, но когда это от сердца, когда даже вот, может быть, не очень такая новая, не очень красивая, конечно же, там с оторванными руками, ногами куклы дарить это неправильно, да, но если вот она просто не очень новая, но она от сердца, то это гораздо более ценно. Также и для Бога, когда мы от сердца что-то делаем, даже если это может быть несовершенно, даже может быть это с точки зрения людей часто бывает лучше не делать ничего, чем делать так. Некоторые люди говорят, но это не совсем правильный подход, потому что это подход человеческий. Конечно, для Бога нужно делать все самым лучшим образом. Это понятно. И здесь, если у человека есть возможность сделать лучше, а он не делает лучше, да, понятно, что это неправильно, что это не, ну, это проявление как раз противоположного, когда мы Богу даем то, что нам проще, нам легче. Но когда человек отдает то, что максимально, что он может, вот, но с точки зрения Бога все равно это будет несовершенным, потому что Бог совершенство. И когда человек старается Богу отдать самое лучшее, прикладывает все усилия, и даже если со стороны, может быть, человеческой, это смотрится, ну, как-то не так ярко или не так профессионально, то Бог это оценивает по-другому. Но здесь главное, чтобы человек не спекулировал этим. Потому что иногда так объясняют некоторые лень свою, а Богу вот и так сойдет, я вот что смогу, то смогу, а не смогу, но это Бог, он все равно меня поймет, простит. Вот такой подход, конечно, в отношении с Богом неправильный. Но я думаю, что вы понимаете вот эту разницу между тем, что от сердца, и тем, что, чтобы отцепился, чтобы просто вот формально отдал, а дальше меня не особо интересует, понравилось, не понравилось. Как иногда на Рождество люди дарят стандартные подарки, да. У меня один знакомый как-то сказал, что я не знаю, куда девать свечи, которые каждый год мне дарят на Рождество, а у него много друзей, знакомых в разных церквях, и вот он говорит, каждый год несколько десятков свечей мне дарят рождественских, и я могу там использовать одну-две. подарок как-то жалко выкидывать. И еще он говорит, я бы, конечно, мог этот подарок передарить кому-то, но я считаю это не совсем правильно. И в конечном итоге, говорит, у меня часть шкафа забита этими свечами, из года в год накапливающимися, вот, и не знаю, что с ними делать. Действительно, Бог хочет, чтобы мы Ему служили и служили от сердца. И Бог хочет, чтобы это служение было от сердца полностью, от всего сердца. И ведь сказано в Евангелии от Матфея, блаженны чистые сердцем, и они Бога, ибо они Бога узрят. Чистое сердце, что это такое? Возможно ли чистое сердце в греховном мире, среди греховного человечества? Вы знаете, и да, и нет. Формально грех в любом человеке есть, и пока человек живет на земле, грех есть в сердце человека. Как бы вы ни старались его очистить мысли, все равно где-то что-то проскакивает, что-то где-то какие-то слабости бывают, и с ними, ну, и с ними человек борется и борется всю жизнь. Но этот грех, если человек обратился к Богу, если человек получил прощение от Бога, он уже очищенный. И это сердце, которое находится, ну как раз вот мы живем в грязном мире, да, и мы не можем идти в белых ботинках по пригороду Одессы и не запачкаться. Это невозможно по определению. Ну, либо вертолетом, самолетом, да, как-то добираться. Вот. Либо, ну, можно еще, знаете, раньше были такие носилки для богатых, когда 4 человека несли, вот, были такие носилки популярны во Франции в 16 веке, особенно, вот. Они были удобны тем, что, ну, например, на карете, да, ты подъехал, а потом, ну, непосредственно к зданию подъехать ты не можешь на карете, правда? Вот, то есть нужно все равно пройти. А вот эти носилки, с ними можно было прийти прям непосредственно под дверь или даже в помещение войти, чтобы человек совсем не запачкал ноги и совсем был отделен от окружающего мира, от окружающей грязи, которая есть в этом мире. Ну и удобство. Но нам в жизни никто условия, во-первых, не предлагает, не гарантирует, и наоборот, Бог допускает в нашей жизни какие-то испытания для того, чтобы проверить нашу веру. Очень легко закрыться где-нибудь в каком-нибудь удаленном месте, чтобы никто не мешал, чтобы никто не раздражал, да, и проводить свою жизнь безмятежно, не сталкиваясь с окружающими людьми, а таким образом ограничивая себя от греха. Но это не значит, что мы перестанем быть грешными, во-первых. Во-вторых, это невозможно, ну, для кого-то на какое-то время может быть. Но есть какие-то отшельники, но это единица, и для большинства людей просто такой нет возможности. А нужно жить в обычном мире, среди обычных людей, среди соседей, среди городского населения, с которым ты хочешь не хочешь сталкиваешься в транспорте, в городе. Нужно работать, есть коллектив. В коллективе тоже бывают разные люди, разные руководители могут быть и по характеру, и по своим моральным особенностям. И вот так, чтобы все было идеально, такого не бывает. Все равно где-то что-то, вот бывает, что друг, да, верный друг, казалось бы, кажется, что вы будете дружить годами, десятилетиями, вот, и там друг детства, а раз человек сделал что-то, какой-то предательский шаг или что-то такое, и вот эта дружба, которая длилась годами, она просто разрушается. Вот. А если, например, конфликт интересов, если люди находятся, например, в одной фирме, да, и им нужно бороться за свой карьерный рост, Сколько вот в таком случае люди начинают друг под друга подкапывать, под, как говорится, подсаживаться, то есть как-то так, чтобы поменять отношение к себе в лучшую сторону со стороны начальства. Вот, и чаще всего это делается, вот, а вы посмотрите, какой он, а теперь посмотрите, какой я. То есть противопоставлять себя другому человеку. И все это превращает нашу жизнь в такую, в жизнь несовершенных людей. И в этой жизни очень трудно сохранить чистоту. Часто бывает так, люди, стараясь сохранить чистоту, они теряют тот же самый карьерный рост. Да? Зачастую, чтобы сделать хорошую карьеру, нужно уметь идти по головам. То есть нужно обязательно кого-то подставить и вместо него себя представить в лучшем свете. Но так это работает сегодня. Конечно, это неправильно. Конечно, может быть, в христианских организациях все по-другому. Хотя и христианские организации тоже греховными болезнями болеют. И есть такое понятие лицемерия, с которым боролся Христос, когда все выглядит очень красиво, когда все друг другу улыбаются, а на самом деле, что в сердце далеко-далеко неоднозначно бывает. Но все-таки Господь говорит, блаженны чистые сердцем, значит, все-таки такие могут быть. И таких ожидает Бог, таких ищет Бог. Так вот, то сердце, которое стремится к Богу, которое стремится очиститься, которое не смиряется с вот этой греховной натурой, с греховной сущностью, это сердце имеет шанс, имеет возможность измениться. Это сердце, которое ищет Бог, и которое ищет Бога. И вот когда мы читаем в псалмах тоже говорится о чистом сердце. И говорится о том, что нужно сделать для того, чтобы это сердце приобрести. «Чистое сердце сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», говорится в 50-м псалме. То есть сам Бог может сотворить в нас чистое сердце. Это очень интересно и где-то даже может быть странно, как же Он там, я здесь, и как Он, находясь там, может во мне здесь что-то сотворить. Но если мы доверяем Богу, и если мы понимаем сам смысл творения Божьего, то мы понимаем, что в нас, все, что в нас есть, это заложено Богом, и это создано Богом. И даже если мы родились, казалось бы, без такого прямого воздействия Бога, и ни роженица не видела Бога, и это как-то все происходит не так наглядно именно с точки зрения Бога. Но само рождение – это чудо. И творение любого человека все равно, даже если он рождается в естественных условиях, этот механизм завел Бог. И Бог контролирует этот механизм. И человек, да, Бог дает возможность многим врачам, вмешиваясь в какие-то процессы, излечивать, да, но дух жизни вдохнул мог только Бог. И если человек попадает в такую болезнь, которая для него смертельно опасна, то если человек, например, от инфаркта умирает, то какой бы ни был уровень врачей, какие бы ни были современные технологии, никакое оборудование было, все равно часть людей умирает от инфаркта. И ничего с этим сделать нельзя. И ничего, никакая медицина не может победить. Хотя на сегодняшний день, конечно, например, инфаркт лечится, там кто-то говорит чуть ли не 80 случаев, но 20% это то, что человек никак не может воздействовать, это то, что вот Бог так распорядился и так дальше. Но Бог может. Бог может сделать человека абсолютно больного здоровым. Человек может мертвого воскресить. И мы знаем на примере Лазаря, когда Христос воскресил его. Да? Мы знаем, кстати, и из книги Деяний апостолов, что апостолы тоже был случай, когда они воскрешали. Вот. На сегодняшний день мы не знаем таких примеров, но мы знаем, что происходит чудесное исцеление болезней, казалось бы, неизлечимых болезней. И я веду программу «Жизнь о чудесах Божьих», да, у нас уже 130 программ вышло, разные чудеса, разные люди. Знаете, вот когда слушаешь эти истории, то понимаешь, что ну, можно не верить в чудеса и думать, что это случайно один раз, два, пять, десять. Но когда ты видишь столько случаев, когда есть прямое вот такое воздействие Божье, и когда, ну, случайностью можно что-то объяснить, но далеко не всегда и далеко не все. Но если случайность повторяется много раз, это уже точно не случайность. Поэтому здесь работает Бог, и это то, что не подвластно человеку. Но человеку нужно что сделать? Обратиться к Богу. Видите, здесь чьи слова? Здесь слова Давида. «Сердце чистое сотвори мое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Видите, слово «обнови». Вот это вот обновление, которое требуется нам в нашей вот такой повседневной жизни, когда вот мы вроде бы живем праведной жизнью, а потом подскользнулись, упали. И упали вот куда упали? А упали вот в эту грязь, в эту грязную жижу, неприятную. И потом очень трудно вставать и очень трудно себя привести в порядок. И зачастую мы не можем себя привести в порядок. Это может сделать только Бог. Только Бог может нас очистить. С нашей же стороны нужно желание. С нашей стороны нужно стремление к этому. Мы знаем жизнь царя Давида. Это был праведник, это был человек Божий. Но человек, который совершил ужасный грех. Который совершил грех и прелюбодеяние, и убийство. Да, он, может быть, напрямую не убивал, но он дал такой приказ, по которому тот человек, с которым он хотел расправиться, не мог никак избежать гибели на поле боя. И это, если честно посмотреть, это то же самое убийство. И вот, несмотря на это, Давид остался Божьим человеком. И та женщина, с которой он совершил прелюбодеяние, став его женой, она вошла в родословие Иисуса Христа. И от них произошел царь Соломон. Как это может не показаться странным, да? Бог очистил почему? Потому что Давид раскаялся. Когда Давид услышал от пророка Нафана вот эту обличительную, помните, мы читали с вами не так давно, обличительную речь, вот эту историю про овечку, и обличение Нафана, он как царь, он мог бы разозлиться, наказать Нафана, спрятать все, и об этом бы никто не узнал, ну, по крайней мере, казалось, что не узнал. На самом деле, когда мы читаем внимательно эту историю, то Нафан, одна из претензий Нафана, которую сам Бог через него произнес, это то, что через действия Давида хулилось имя Божье. То есть люди видят это. Нам кажется часто, что люди не видят наших грехов, люди не видят наших слабостей. А на самом деле они это видят. И за спиной у нас часто... Вот, если мы себя позиционируем как христиане, да, они говорят, вот смотрите, как христианин поступает. Вот он такой. Мы даже этого можем не знать, но наше вот такое свидетельство жизнью может быть очень негативным. И оно может оттолкнуть многих людей от Бога. С Давидом произошло наоборот. То есть та ситуация, конечно, она вся перевернула и отношение к нему, но Давид все сделал все для того, чтобы исправить ситуацию. Он покаялся. И эта молитва покаяния была искренней и честной. Он повел себя не так, как царь, не так, как властимущий, а как меньший, как раб. он обратился к Богу, попросил прощения, и Бог его простил. И мы знаем царя Давида как праведника, как мужа Божьего, несмотря на его вот это падение, несмотря на его вот эту слабость. Интересный такой момент. В Священном Писании не скрывается вот эта вот негативная эта история. Как в хрониках царей, которые писались в истории, чаще всего хроники, если писались придворными, да, то писались как панигирики. То есть, как то, что прославляло власть имущего, там, царя, короля и еще кого-нибудь, фараона, в таком, только в добром свете. Ничего плохого нельзя сказать о нем. Только по-хорошему, по-доброму, только добрые дела, только добродетель, только положительные. И вот люди, сейчас историки, например, часто анализируют историю и попадаются им в руки вот эти вот хроники, написанные придворными. Историки очень скептически относятся к этому, поскольку они понимают, что это написано не для того, чтобы отразить истину, а для того, чтобы угодить царю, угодить власть имущему. От этого часто и жизнь зависит, тех, кто пишет. С Давидом было не так. И поэтому Давид является для нас примером. И вот эти слова «Дух правый обнови во мне», то есть Давид понимал, что он согрешил. Мы не знаем, когда точно написан этот псалом, но, видимо, все-таки уже когда он прошел через вот это испытание грехом, которое он провалил, провальный экзамен был у него, но он исправил. Он провел работу над ошибками. Он сделал так, чтобы к нему вернулось то благорасположение Бога, которое было изначально. И он просит у Бога: сотвори чистое сердце во мне. Именно сотвори, не переделай, не как-то перестрой, именно сотвори, и Дух правый обнови. То есть фактически это сердце чистое, да, это то, что Бог творит в нас в духовном, конечно, плане, то, чего у нас не было. Но Бог это творит в нас, и творит это в нас совершенный дом. Иногда строят дома молитвы, но особенно тогда, когда было сложно построить и сложно было как-то оформить, то покупали какой-то маленький домик, часто такую развалюшку, начинали проводить там богослужение, а потом этот дом обстраивали уже таким полноценным зданием, и вот этот дом, он был внутри, вот, потом его разбирали уже, а церковь получалась, ну, полноценное здание, и главное, никто не придерется, просто реконструкция здания, да, вот как они могли объяснять, но на самом деле это было новое здание, которое воздвигалось над вот этим старым покосившимся домиком. Вот. И, ну, такой, может быть, не очень точный пример, но отражающий то, что вот Бог наше сердце закрывает своим вот этим прекрасным, вот этим вот сердцем от себя, от самого Господа, и накрывая нас, Он нас очищает. То, что внутри, оно очищается постепенно, как вот этот домик, да, когда уже построен вот этот большой дом, просто вот старый домик потихонечку по досочке выносится, и вот этим домом молитвы становится вот этот большой красивый дом. Еще очень интересный момент. Я думаю, что все вы знаете притчу о сеятеле. Помните? Когда Христос рассказывал, как люди воспринимают Священное Писание. И кто-то, ну там разные варианты, где-то попало в тернии, да, где-то попало на дорожку и было склевано птицами. То есть разные-разные варианты. Но самым таким главным вариантом это то, когда семя упало на добрую землю. И вот в Евангелии от Луки, 8 глава, 15 стих сказано так. А упавшие на добрую землю, это те, кто, услышав, хранят слово в добром и чистом сердце и в терпении приносят плод. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Очень интересно. Хранят его в добром и чистом сердце. Вот именно Слово Божье это тот очистительный, с мылом трудно сравнивать, да, это совсем уже как-то приземленно, да. Но Священное Писание действительно имеет такую функцию нас очищать. Когда мы пребываем в Слове, когда мы изучаем Слово Божье, оно дает нам оно учит нас тому, как нам быть, как нам поступать и как наше сердце сделать воистину чистым. Чистым, непорочным сделать наше сердце. Для того, чтобы мы жили, радуя Господа. Поэтому, если мы обратимся с вопросом, как сделать так, чтобы наше сердце было чистым, прежде всего, читать Слово Божье, пребывать в нем. И Бог через него нам покажет, нам подскажет, как нам жить и как нам действовать. Он научит нас тому, как сделать, чтобы наше сердце было чистым. Как сделать так, чтобы наша одежда была чистой? Один вариант – не ходить по грязи, да? Но не всегда есть такая возможность. Но есть второй вариант. Какой? Постирать. Помыть. И вот в книге «Послание к Ефесянам», 5 глава, 25-27 стих, кстати, это то, что мы изучали в эту среду на нашем занятии по изучению Библии, так что хочу напомнить, что по средам у нас проходит занятие, вы можете к ним присоединяться онлайн. Так вот, мы изучали этот вопрос, и интересным выводом мы пришли. Вот что сказано здесь, 25 стих, 5 глава Иоанна послания к Ефесянам. Мужья, любите своих жен. А, причем тут это, когда мы говорим о чистоте, может кто-то меня спросить. Но давайте дальше прочитаем. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Очень интересное словосочетание, да? Баню водную посредством слова. Ну, мы знаем, что очищает вода. Вода – это то, без чего, ну, чистота почти невозможна. И, кстати, когда мы читаем историю Иерусалима, изучаем историю Иерусалима, помните купальня? Купальня Сиалам была, да, было еще несколько купалин. А что такое купальня? Это такие небольшие водохранилища, которые специально в самом Иерусалиме и вокруг Иерусалима были. Дело в том, что Иерусалим – южный город, летом там очень жарко. И когда проходили вот эти в храме жертвоприношения, они проходили ежедневно, их проходило очень много, там до 1000 жертвоприношений, больше 1000 жертвоприношений в день могло быть. Представляете себе, что это такое? Сколько это животных, а это жара, это нет холодильников, это нужно что-то делать, и нужно избежать всякого рода инфекций, болезней, да, вот. И это получалось потому, что было много воды. Потому что вода поступала в храм, были специальные водоводы, и с большим количеством воды промывались промывались эти жертвы, промывалось все после того, как жертвы были принесены. И вот вся вот эта вот, то, что оставалось, свозилось в одно место, которое называлось Гиена, как вот Гиена Огненная. Это под Иерусалимом, за недалеко от Иерусалима, по пути в город Иерихон, была вот эта вот свалка, на которой сжигали вот этот мусор оставшийся, прежде всего, потому что больше всего вот того, что нужно было уничтожать, чтобы не было болезней, инфекций, это были остатки во время жертвоприношений. Так вот, там всегда горел огонь, поэтому это сравнивали как раз, и Священное Писание сравнивает с преисподней, там, где всегда горит огонь, и всегда страшно, больно и неприятно. Да? А вот эта Гиена Огненная, все знали ее в Иерусалиме, знали эту, ну, как свалку. Это такая смесь свалки и мусоросжигательного комбината. Вот. Там постоянно горел огонь для того, чтобы вот эта грязь не распространялась. И это было за Елеонской горой как раз. Вот, там начиналась дорога на Иерихон. И вот все те, кто заходил в Иерусалим, всегда проходили мимо вот этого страшного места, и, ну, это тоже своего рода было напоминание о том, что будет с теми, кто не имеет чистого сердца. Так вот, вот эта вода, которая физическая очищала все, что происходило в Иерусалиме, баню водную посредством слова. Здесь, конечно, говорится немножко о воде, но потому что мы знаем, что крещение происходило именно в воде, да, и происходит именно в воде, и символ крещения – это, с одной стороны, очищение, с другой стороны, смерть для греха и воскресение для жизни вечной. И как раз вот это вот изменение происходит, Бог начинает по-другому смотреть на человека, когда человек кается. То есть, вот та жертва, которую принес Христос, та кровь, которую принес Христос, она становится как таким фильтром, через который смотрит Бог и нас видит святым. Потому что дальше что сказано? Чтобы представить ее, церковь, себе славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна. Мы находимся в церкви. Церковь состоит из людей. Люди разные, люди с разными характерами, люди с разными, ну, с разной духовной, с разным духовным опытом и духовным уровнем. Есть люди ближе к Богу, есть люди дальше к Богу, да, но есть люди с чистым сердцем, есть люди и с запачканной одеждой, а бывает так, что люди в процессе очищения, то есть находятся в процессе стирки. Но с точки зрения Бога, конечно, он видит, что церковь несовершенна, потому что она состоит из несовершенных людей. Иногда люди начинают очень расстраиваться, когда видят, что в церкви происходят какие-то неприятные моменты, когда люди разочаровывают своим поведением в церкви. Даже вот есть такие поговорки неприятные для нас. Вы не в церкви, вас не обманут. Да? Как вот некоторые люди считают, что церковь это вообще такой источник обмана и лицемерия. К сожалению, нередко христиане в истории, и евреи, допустим, и фарисеи часто представляли своим поведением, давали пищу для таких высказываний, потому что действительно человек, который неискренен, человек, который лицемерен, он не может прославить церковь и не может ее сделать более привлекательной, а наоборот отталкивает от церкви. Но Христос видит церковь через свою кровь, через свою жертву. Бог видит через жертву Христа непорочной и славной, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего подобного, а свята и непорочна церковь. Бог ее представляет, потому что она очищена ванью водную Слово. То есть Слово Божие, о чем нам говорит Слово Божие? О жертве Христа. О том, для чего Он пришел и как Он спас этот мир. Он спас церковь. И теперь церковь в глазах Божьих, она смотрится так. Но это не значит, что мы можем вести себя как хотим и позволять себе греховную жизнь. А это значит, нам дана та планка, к которой мы должны стремиться. И, естественно, нормально, правильно, когда человек старается достичь той планки, которую поставил Бог. Да, он не достигнет ее в полной мере. Да, несовершенство человеческое, оно сохраняется. Но в человеке должно быть желание двигаться к Богу. Вот это желание, и дальше Бог восполняет. Бог восполняет то, что человек не может делать, но Бог должен двигаться к Богу. И когда человек делает один шаг к Богу, Бог делает к нему 10. Когда человек стремится к Богу и старается свою жизнь посвятить Богу, Бог компенсирует то, что не в силах человеческих. Но, с другой стороны, Бог и проверяет. Бог допускает искушения в нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы нас закалить. Для того, чтобы наше вот это желание, оно было искренним, истинным, а не просто какой-то такой разовой акцией, которую мы проявили. Я покаялся, я показался себе хорошим Богом, а потом дальше все. Мне уже Бог не интересен. Как часто бывает у людей именно так. И некоторые люди считают, что я Богу сделаю одолжение, я приду в церковь. Кто-то раз в год приходит, кто-то чаще, кто-то даже каждое воскресенье приходит в церковь, считая, что я такое делаю огромное одолжение Богу, что теперь мне Бог должен, как это делали фарисеи, говорили, что я вот такой, вот я лучше, я святее, я правильнее. Ну и, соответственно, требования к Богу были соответствующими. Конечно, это неправильный подход. Правильный подход в смирении действовать в соответствии с Божьей волей. И еще хочу прочитать один отрывок из книги, из послания к евреям, 10 глава, 19 стих и дальше. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он нам вновь открыл через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, полную верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело чистою водою. Будем держаться исповеданию упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот то, что я говорил, вот это очищение через кровь Христа, оно заложено Богом в нашей жизни как естественный духовный процесс, который должен проходить в сердцах всех христиан. И вот приступим с кислым сердцем, очистив сердца от порочной совести. Мы некоторое время назад размышляли о совести, мы говорили, что это такой особый, уникальный, даже не орган, а такая часть человека, да, духовная, которая контролирует всю ситуацию и которая подсказывает тогда, когда человек не прав, обличает. Но бывает, знаете, сказано в одном из отрывков Священного Писания, говорится о сожженной совести. И вот здесь говорится о порочной совести. То есть тогда, когда человек настолько погряз в грехах, что совесть уже не в состоянии его обличить, она тонет вместе с ним. И иногда бывает так, что это происходит настолько быстро, как вот человек проваливается в болото, да, что очень трудно бывает уловить тот момент, когда ты уже не можешь сам вылезти. Есть тоже такое понятие «зыбучие пески». Слышали о таких? Это так, когда человек становится, начинает проваливаться. И есть несколько правил, которые нужно соблюдать. Одно из правил – нельзя двигаться. Чем больше ты будешь двигаться, тем быстрее ты будешь проваливаться. С другой стороны, а что можно сделать, если не двигаться? Да точно утонешь в этом. Ну и единственное, что можно кричать, что тебя спасли. Человек, который тебя будет спасать, он не должен близко подходить. Он должен тебе кинуть там палку какую-нибудь или веревку и вытянуть тебя. Только такой вариант возможен. А если он к тебе подойдет близко, то он провалится вместе с тобой. Ну вот это хороший пример того, как человек, который начинает грязнуть в грехах, когда он доходит до определенного момента, то все его попытки становятся бессмысленными, а только усиливают и удаляют его, и ускоряют его гибель. А единственный способ – это обратиться к Богу, который может вытащить, который может помочь человеку вылезти из этого неприятного места и спасти жизнь. Спасти жизнь, причем как духовно, так и физически. Ну, кстати, бывает иногда так, что Бог спасает жизнь духовную, а человек отдает свою физическую жизнь. Когда в каких-то ситуациях бывает, что человек гибнет, но при этом обращается к Богу. И вот эти последние моменты тоже, у него есть время, возможность по милости Божьей обратиться к Богу. Но в большинстве случаев по милости своей он дает нам продолжить жизнь здесь на земле и сделать еще что-то для Бога, ну и сделать сердце свое чистым, если оно не до конца очищено, а сделать чистым свое сердце не своими усилиями, а обращаясь к Господу, который поможет. Нет, это не значит, что не нужно переставать бороться с грехом. Но это значит, не нужно свою борьбу с грехом приписывать себе и пытаться своими силами достичь Бога. Это бессмысленно. Своими силами человек никак не вылезет из зыбучих песков. Он только будет дергаться, еще быстрее провалится, когда будет действовать своими силами. Только сила Божья, только Божья помощь. И в том числе и в очищении. И смотрите, есть такое интересное слово, что... вот в предыдущем отрывке, который мы... Представить ее себе, славную церковь, когда говорит о церкви. Представить ее себе. То есть церковь, она не является совершенной здесь на земле. Но Бог видит ее, представляет ее себе абсолютно совершенной, абсолютно святой. И также мы, наша жизнь. Мы праведники в глазах Божьих. Как это ни странно прозвучит. Но эта праведность, она... подобно Аврааму. Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Авраам не был праведником. Да, он вел жизнь, которую, ну, можно с точки зрения человеческой назвать праведной, но у него были падения. У него был и обман, и он в некоторых случаях поступал неправильно, не так, как хотел Бог, и не послушался Бога даже в вопросе ожидания своего потомства. Вот. Он был несовершенен, но поскольку он доверял Богу, он верил Богу, Бог вменил ему это в праведность. Поэтому и в нашей жизни мы не можем быть праведными по сути, но мы можем вести такую жизнь, чтобы Бог вменил нам в праведность, чтобы у нас была вмененная праведность, дарованная Богом. Для этого нужно полностью довериться Богу и посвятить себя Богу. Последний отрывок, который я сегодня хочу прочитать, он из книги «Откровения Иоанна Богослова». Кстати, именно в «Откровении Иоанна Богослова» больше всего говорится о чистоте и о белых одеждах. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую его имя перед отцом моим и перед ангелами его. Чистая одежда. В нашем грязном мире белая одежда – это что-то совсем-совсем неправильное. Кстати, недавно узнал, что, оказывается, в Туркмении запрещены любые цвета автомобилей, кроме белого. То есть там вот считается, что автомобиль должен быть белым. Кстати, белый автомобиль – это тот автомобиль, который нужно чаще мыть. Он быстрее пачкается. И главное, что пачкается он так же, с такой же скоростью. Но на нем видно грязь. На белых одеждах видно грязь. Любое пятнышко, оно видно. И поэтому, например, женщина не носит каждодневно свадебное платье белое. Потому что оно очень быстро бы потеряло свой цвет. Даже самая-самая аккуратная женщина, самый-самый аккуратный человек, он не сможет долгое время сохранять одежду свою чистой. А если он еще и живет под Одессой зимой, то таких возможностей нет вообще никак. Только если в какой-нибудь есть среди друзей или там раб-носильщик, который тебя перенесет и поставит только так. Но на жизни, по крайней мере, сегодня такой возможности у нас нету, рабство отменено. Поэтому белые одежды – это нечто невозможное с точки зрения человеческой, но то, что дает Бог и делает Бог в нашей жизни, тогда, когда мы к Нему обращаемся. Кровь красного цвета, но она делает наши одежды белого. Кровь красного цвета – кровь Христа, которая нас очищает от всякого греха и делает нас чистыми перед Богом. Бог очень ценит чистоту. Для Бога это важнейшая характеристика человека. Бог ненавидит грех и очень любит чистоту. И чистота, она касается всего. Она касается уст, она касается помышлений, она касается одежды, она касается любых действий. Чистота должна быть всегда и во всем. К этому нас призывает Бог. Поэтому давайте помнить об этом и стараться, пребывая в чистоте, радуя Бога, следовать за Ним, уповать на Него. И чтобы Его кровь очищала нас, мы это чувствовали, понимали и в нашей жизни применяли эти истины, которое записано в Священном Писании, потому что именно Слово Божье является тем очищающим средством, которое дал нам Господь. Оно нас обличает, оно нам показывает, и оно дает нам основание для веры, через которое мы спасаемся. Слава Ему за все. Аминь.